Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, батюшка, отец Владимир Зязев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот, ваши беседы всегда с удовольствием ждут. Поджидают наши радиослушатели, всегда слушают и всегда хорошие отзывы на эти передачи. Поэтому я выражаю вот от лица наших радиослушателей вам благодарность за то, что вы к нам приходите, за то, что вот вы говорите и вразумляете нас. Сегодня бы мне, конечно, хотелось поговорить, и тут много праздников было, и прошедший День народного единства, и Дмитровско-родительская суббота, и мученицы Параскевы Пятницы, святителя Дмитрия Ростовского. Вот с чего начнем? Так, чтобы и эти события нам связать, и как-то вот современность не отразить тоже.
Вы знаете, был вот День народного единства, Казанская Божья Матерь, День великих событий в 612 году.
То есть, вот сколько прошло-то, да?
Вот, в 1612 году.
400 лет прошло.
Вот, и как-то, может быть, и начать с того, что вот эти вот поминовения усопших и убиенных воинов – это великое дело. И хотелось мне здесь даже немножко, может быть, и назидание такое всем нам и себе тоже такое сделать. Первое, вот, подают поминальнички в церкви. И вот так там написано, что смотришь, смотришь, разбираешь, разбираешь, и никак понять не можешь, что там за имя написано. Если уж ты пишешь поминальничек, так все-таки пиши его как-то получше.
Почетче, да?
Потом, чтобы... тем более, когда очень много записок, то это трудно начинается. У меня вот еще и зрение слабовато, так вот это все.
Потом, ну, то есть второе. Это пожелание.
И потом второй такой совет всем нам. Вы знаете, вот я лично поминаю. Поминаю всегда по памяти. Вот я поминаю по памяти, потому что стою так около жертвенника, специально пораньше на службу приду, чтобы мне можно было не торопясь помянуть всех. И вот поминаю. И вот вспоминаю, значит, вот так вот Николая. И он у меня в голове, образ его проходит. Он как-то через сердце проходит. Вспомнил, ой, кого-то еще, а вот его еще забыл. Опять же, вот, или ее забыл. Опять же, образ вот этот пройдет через сердце. Как о здравии, так и о упокоении. У нас же в народе очень часто принято такое. Вот записали на бумажку один раз, и потом эту бумажку вот пришли, отдали, потом ее снова взяли, потом снова отдали на другой. И вот с этой бумажки, на этой бумажке год подует. На сердце-то эту молитву-то, твое-то сердце они воспринимают. То есть, на ты, батюшка, молись, а я пойду домой, там, а ты давай, поп, тут. Вот и все. И вот это такое тяжеловато смотрится. Все-таки лучше, если уж вы не можете по памяти, ну, вам некогда там, кто там по памяти, то вы вспомните, кого вы хотели записать. И когда будете записывать, то через ваше сердце это имя пройдет. И образ этого человека пройдет. И бумажку отдали в церковь, вы ее обратно и не берите. Лучше снова вспомните и лучше снова напишите. То вот ваше поминовение будет, когда вы пишете. А когда вы будете еще писать старательно и достойно, то и батюшка будет усердно и хорошо молиться и тоже поминать будет. Вот. А то, знаете, вот та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, это ведь не поминовение. Вот. И вот это так, и так же и о здравии, вот такое поминовение. А поминальничек дома нужно держать, и нужно его и дома, и так, и для себя, можете даже и в церковь его подавать, но все-таки и самим его поминать надо спокойно и не торопясь, чтобы образ этого человека прошел через сердце, прошел через душу. И если он через ваше сердце пройдет, то он до того сердца тоже дойдет. У Бога нет мертвых, у Бога все живы.
Такая вот рекомендация.
Да, это такая для начала, рекомендация.
Да.
И, конечно, поминовение усопших. Кто-то это принимает, кто-то это не принимает. Есть баптистские евангелисты, они не принимают поминовение усопших. Зачем за них молиться? Они уже ушли. Нет. Мы в Библии можем найти историю, когда евреи воевали, очень много им приходилось воевать. И когда много пало евреев, то полководец подумал, что-то здесь не так. И оказалось, когда их стали рассматривать, проверять вещи тех, кто погиб на поле битвы, то оказалось, что эти люди перед этим в очередной битве взяли что-то из заклятого, что нельзя было брать в добычу, нужно было уничтожать.
То есть у врагов взяли?
У врагов взяли что-то из заклятого.
А это что от заклятого?
Ну, то есть заклятое, это значит, нужно было предать уничтожению. Или, вот, но не брать их, эти вещи.
А вот. Они взяли?
Они их взяли. И вот и этим осквернились, и через это погибли. И далее сказано, рассказывается в этой истории, Моисей, полководец, приказал отдать вот их личные вещи, раздать воинам, считая, что от этого усопшим будет легче. Вот, то есть милостина, прямое указание на милостину в Ветхом Завете. Когда баптистам я это говорю, они как-то умалчивают сразу этого. Вот поищите, говорю, найдите. Вот, поэтому поминовение его нужно вести, это нужно, это необходимо. И много было даже и чудес, и видений, когда священник, вот у нас я в Талицу приехал, рассказали такую историю, такая тяжелая история. Значит, одна женщина пришла к батюшке и просила его отпеть. У ней там якобы муж скончался. Ну, батюшка, не зная дела, он спросил, но он не знает ситуацию, но она не сказала. Он говорит, да, он у меня скончался сам. Вот. Но она его обманула. Он был самоубийца. Этого человека батюшка по незнанию отпел, а ночью снится ему сон, и он во сне видит, как этот самоубийца с веревкой на шее к нему в окно стучится. «Ты отпел меня, так давай пускай к себе». И вот тот батюшка, он этого не знал. Он в ужасе, значит, эту женщину утром сразу, эту женщину ему попросил прийти, она пришла. Он говорит, что ж ты меня обманула? Она говорит, батюшка, вы откуда знаете? Он говорит, да вот так и так, милая. То есть вот это вот недостойное поминовение, его не нужно. Говорят, есть вот семик там, допустим, там вот поминает всех, не всех. Поминает семик, например, там разрешено поминать, вот когда человека... Людей, вот когда, ну вот нашли где-то убиенного, имени его не знают, ничего о нем не знают, а ведь отпеть-то надо. Вот его отпевают, вот таких вот отпевают. Или, значит, уже потом заочно отпевают таких, а самоубийц не отпевают. Я помню, мне женщина принесла однажды записочку, как-то я еще здесь, в Ивановской церкви, только-только служил священником, начал служить, меня только рукоположили. Она мне принесла как раз записочку, как раз вот в этот так называемый семик. И там я смотрю...
Семик называется?
Семик, как она называет, только это после Пасхи тут где-то, или около Троицы, где-то вот тут вот не так его в народе. Так вот, повешенного такого-то, застрелившегося такого-то, утопившегося такого-то, я говорю, матушка, вот сейчас возьми вот это, ты сама поминай, я не буду поминать. Вот. Она обиделась. Помню, другой случай у меня был. Ко мне пришла женщина.
А на что обижаться-то тут?
Вот, не каждый понимает это. Помню, был случай в Талице, ко мне пришла женщина и говорит, батюшка, я вот была у владыки Мелхиседека, и вот он мне разрешил отпевание самоубийцы. Я сказал, матушка, я не буду отпевать. Владыка Мелхиседек тебе разрешил. Он имеет власть и право и сам отпеть. Вот пусть сами отпевают. Я не буду отпевать его. Через некоторое время приезжает ко мне в Талицу сам владыка Мелхиседек. И эта женщина, тут уже, когда мы выходим из церкви, народу много, эта женщина к нему подходит прямо при мне. Владыка, вот вы мне разрешили отпевание самоубийцы, там муж, кажется, был. Вот, я к батюшке пришла с вашим разрешением, батюшка не стал отпевать. Мне владыка говорит, отец Владимир, почему вы не стали отпевать, ведь я разрешил. Я говорю, владыка, вы меня простите, вы разрешили, а святые отцы запретили. Я считаю, что святые отцы все-таки выше, поэтому я и не дерзаю нарушить их запрет. Владыка так на меня внимательно посмотрел, ну вот женщина, этот батюшка греха боится, ищи того батюшку, который греха не боится. Вот это вот дословно помню всю эту историю. Так что, но отпевание вообще-то, вот, бывает такое, когда мы отпеваем, вот, когда приходят вот люди, и под сомнением, что вот, ну, вот есть такое, что даже и следствие велось там, но потом как, что его все-таки убили, а не он там повесился там как-то. Или под сомнением, или такое бывает, когда, значит, он был в неразуме, Я скажу вам, здесь отпевать можно, ничего же усумнясь. Если по незнанию ты отпоешь человека, в этом греха не будет. Ты не знал, что ты просто, ну, типа, вот, ты, а вдруг, да он все-таки не самоубийца, и ты оставишь ее без православной церковной молитвы, этого нельзя делать.
Вот смотрите, вот тоже ведь было и с Сергеем Есениным, там же была версия, что все-таки он не сам повесился, и священник, который жил там, по-моему, в Константиново, он ведь его отпел.
Да.
Он его отпел, потому что там были большие сомнения насчет его гибели.
Да, да, да.
Вот так что тут вот и есть всякие нюансы такие.
И вот я, знаете, вот есть такой, даже вот мне доводилось читать на эту тему, и старые книги. Вот если человек в неразумии закончил жизнь, в неразуме, он был больной, но в старое время, даже тех, кто в алкогольном опьянении наложил на себя руки, даже тех разрешалось отпевать, потому что они были не в разуме. Считалось так. Но сейчас, конечно, у нас большинство в алкогольном опьянении, так тут уж лучше это.
Вот поостеречься. Такое,
да, да, лучше поостеречься. Вот это вот однозначно. Или под наркотиками сейчас очень, вот тоже. Тоже ведь это очень такое. И я считаю, что все-таки как-то нужно остерегаться, а то приходят в церковь, но не в этой церкви, да в другой, мне за деньги все равно отпоют, а толку-то что?
Угу.
Вот, по закону, даже если человек, вот он не был в церкви вот несколько месяцев, если по закону, если он даже в церкви вот не был, он не причащался, может быть, там год или там больше, и не исповедовался, и в церкви не был, так, извините меня, он сам себя из церкви убрал. Зачем его мертвые кости тащить в церковь, даже духовно, даже если это заочно? Он сам себя, пока живой был, увел из церкви. Так зачем? Вот я читал книгу супруга Льва Николаевича Толстого. Ну, знаете, как он отрекся от церкви и свою религию, я такую толстовскую, когда она даже и действовала много лет. Вот.
Его очень много было, как сказать, поклонников и последователей его.
Да. И вот его супруга пришла с просьбой к митрополиту, чтобы его отпеть. Митрополит запретил церковное отпетие. Она говорит, ну неужели, говорит, я не найду порядочного священника, который отпоет, и нормально, или непорядочного священника, который это же самое сделает за деньги. То митрополит тогда сказал, а для чего это нужно? Лев Николаевич сам себя вывел из церкви. И вот в этом отношении мы должны вот соблюдать чистоту церкви. Здесь, знаете, ну, просто нельзя, потому что мы ведь церковь, она святая и непорочна, а мы ее пытаемся делать вертепом разбойников вот этими вот моментами. Кто-то где-то там хоть за деньги, да как-нибудь, да отпоет. Но я понимаю, было время, когда крестить нельзя было, когда вот родители, как только узнавали, кто окрестил ребенка, так за это и работы лишали, и премии лишали, и с очереди на квартиру снимали, все было там. Я это понимаю. Тогда можно было прийти, батюшка, ну давай как-то тихонечко, твои труды я тебе там оплачу немножко, ну давай как-то окрести, вот и все. Так это, ну я понимаю, это было, но это было другое время.
На квартире, батюшки.
А с отпеванием это... И вы знаете, было такое, в то время были такие случаи, когда в районе в нашем, я когда приехал, и как-то там смотрю, отпевание заочно, там в неделю городок-то весь там великли, а в неделю человек 30-40 отпеваешь, ну вот заочно и очно там. И вот я думаю, потом я спрашиваю, сколько же умирают? И узнал, что умирает-то меньше, якобы. Вот, допустим, я 40 человек за неделю отпел, там в месяц, может быть, 100 отпел, 120, 130. А по данным по всем, умерло только, может быть, 40-50.
Но, что такое, почему?
Но здесь потом мне сам как-то и Господь открыл. Мне пришла одна женщина и говорит, вот это надо же, сынок вот у меня тут скончался, и мне его супруга запретила отпевать. Значит, вот я, говорит, его тут пришла и тайно отпела, записала. Потом, значит, смотрю, и ее же сестра идет, слушай, племянник у меня скончался. Вот.
То есть
одного и того же записывали там. И мама, и папа друг от друга тайно записывали. Вот. И поэтому оказывалось, что отпеваний-то больше. Но это было не вредно, потому что, ну ладно, ну его отпели, тут три раза за него помолились, упокоение покрепче помолились, разве это плохо? Может быть, это было даже и от Бога. Вот. Вот так же с крещениями бывало, когда ребеночка тоже принесет мама тайно от папы. Потом бабушка тайна от мамы и от папы, его несут, а он маленький, он не понимает ничего, его несут, и окрестят, и раз, и два, и три, и тоже. Ну, здесь это было по незнанию.
Конечно.
Вот. Такие моменты, они, конечно, Господь их и прощал. Я помню, ко мне подходит уполномоченный, еще того времени, уполномоченный как-то. Слушай, говорит, там моя супруга принесет ребеночка крестить. У меня тогда Владимиром Николаевичем. Владимир Николаевич, слушай, принесет моя супруга в церковь ребеночка крестить. Ты окрести. Но чтоб я этого не знал. И поли пальцем, но чтоб я этого не знал, если узнаю. Вот и такое бывало, когда даже и начальствующие предлагали окрестить, все-таки хотели окрестить.
То чтоб таинство осталось таинством, даже уполномоченным.
Чтобы таинство осталось тайной. Вот, да. Такие моменты бывали, потому что и уполномоченные были тоже с человеческими лицами. Какие-то уполномоченные не теряли лицо человеческое, какие-то уполномоченные были с человеческими лицами.
Просто они исполняли
помню,
свою работу.
Я помню, да? мы в Талице, тогда все было тоже, церковь-то была сильно под контролем. Мы задумали провести отопление паровое, там у себя, там котельную сделать, а ведь надо трубы. А кто для церкви трубы? Там вообще для церкви никто ни договоров, никаких материалов нельзя было достать. Что в магазине, а где трубы? Что в магазине продают, то и можешь купить. А они продают, нигде не выпишут тебе ничего. Ну, старость я подсказал, значит, он пошел, с мужиками поговорил, и мужики ему так налево завезли, за деньги завезли эти трубы, в ограде храма вывалили. Хорошие трубы, какие нам надо, все, скупил. Ну, мужики там где-то, как их там, кто его знает,
ну,
как
конечно,
они...
конечно, где они взяли, непонятно.
А тут как раз у нас собрание двадцатки, а на двадцатке на собрание обычно присутствовал уполномоченный. Он все вопросы просматривал, такой район уполномоченный, он чаще всего присутствовал. И вот он пришел на собрание, потом, значит, я вышел его, когда собрание кончилось, я вежливости ради вышел его проводить до ворот. Он говорит, а вот эти трубы вы, интересно, где взяли? Для чего они вам? Я говорю, до отопления решили провести. А где вы их купили? Ну, я замялся, он на меня посмотрел, да, говорит, у наших, говорит, ротозеев все, что угодно можно украсть и продать. То есть он понял, что эти трубы-то ворованы, и он бы мог много неприятностей церкви сделать, но вот тоже так вот, просто, ну, с человеческим лицом был уполномочен. Вот такие бывали случаи интересные. Ну вот по отпеванию мы с вами поговорили.
Да, да, да.
И давайте будем все-таки и отпевать, и крестить, и как-то таинство церковное соблюдать.
Соблюдать, конечно. Вот. Ну вот, батюшка, тут еще и праздник.
Параскева Пятница.
Скажем.
Да, временно Параскева Пятница.
Мученица Параскева Пятница.
Великомученица.
Великомученица.
Параскева Пятница.
А почему ее так почитают, интересно?
Ну, вы знаете, она очень... Как-то это...
Она ведь на Руси очень высоко.
Она на Руси очень высоко. Ее почитают. Ну, она очень чтимая. У нас ведь даже в области есть несколько храмов Параскевы Пятницы. И в Савино, вот известнейший такой приход Савино, великомученицы Параскевы. Это вот там есть такой источник, сейчас он облагорожен, сейчас там и часовенка стоит, и все. А тогда там просто было просто источник, и родник бил, и все на этом месте. Этот источник от церкви находится и сейчас, ну, где-то километра полтора.
Ну да,
идти
где-то
там
была.
В Круговую, там через болотце, там, когда мы как-то, наверное, с вами вместе заезжали.
Мы были там,
вот.
Да.
И вот столько народу собиралось на Параскеву, вот народу столько собиралось, что крестный ход, голова крестного хода, вот когда идет просто крестный ход большой, голова крестного хода уже дошла до источника, до этого источника дошла, а отсюда из ограды еще не все люди вышли. Ну, представьте, крестный ход в 1.5-2 километра длиной.
Да.
Все равно это не в одного же человека, там все равно человек 5-6 идет тут в ряд. Вот так вот было. Сейчас там источник, и я туда очень люблю заезжать, потому что там около источника, куда источник стекает.
У вас ведь недалеко там,
недалеко,
да?
Совсем, да. У меня от Талицы от километров Талицы. Там 30.
Да.
Вот, мы когда помоложе были, так наши таличане пешком всегда ходили на Параскеву.
Ну, как такой паломнический.
Да, такой паломнический. Так вот, а там сейчас источник, вот он вытекает из воды, там приезжает, воду набирает, прямо там облагорожен. Все, истекают в речку. Там не речка, такое озерко небольшое.
Ну, там небольшой такой прудик.
И там сделали такой помостик. И вот мы любили всегда, когда приезжаешь, и зимой, как помоложе был, и зимой, вот и летом.
10 ноября, да, это да, да, день тоже празднования.
Я помню,
да,
я помню, был 10 ноября, мороз крепкий ударил, и мы пошли все купаться. Ну вот мужчина отдельно, женщина отдельно, там прорубь была, я искупался. Потом Машенька у нас, тогда Машеньке было, наверное, года 4. Вот, она говорит, хочу купаться, и плачет, стоит, хочу тоже искупаться. Ну что, ну хочешь, хочешь, значит, приготовили одеяло, приготовили все, взяли ее за ручки, и вот эту прорубь окунули, 3 раза вынули, тут же в одеяло завернули. Вот, и она была очень рада этому. Мои дети купались там, и вот сейчас уже все купаются. И этот праздник, он очень чтимый. Потому что Параскева, да? Она выдержала великие и страшные мучения за Христа.
А еще знаете, что ведь родители ее всегда чтили пятницу как день страданий,
да,
Спасителя,
да, 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 да,
и смерти Спасителя. За что его ты даровал им Господь в этот день дочь, которую они назвали Параскева, по-русски Просковья.
Просковья, да.
То есть пятницей. Параскева – это пятница, да, да, и да. Есть. Да?
Да, да, да.
Ну, вот есть, вот такая вот история.
Оттуда есть. Вот. И вот знаете, я вот скажу, ну дай Бог стоять тому храму долго-долго в Савино.
Ох, там целая такая интересная история с этим храмом была, что он сохранился-то. Он же сохранился, его же не разрушили.
Его не разрушили.
И не закрыли.
Ну-ка, я что-то вот это...
А, не знаете, не помните?
Не помню.
Да, там просто какой-то служитель, то ли монах, то ли кто он закрылся, когда пришли люди для того, чтобы оттуда все вынести, закрыть и там разрушить этот храм, он просто их никого не пустил. Он, осада была, а он сидел там,
закрывшись. Там решетки.
А там решетки, туда не пробраться. И вот таким образом потом они махнули рукой.
А я ведь запамятовал эту историю.
А они махнули рукой, потом ушли, и с тех пор так больше не возвращались.
И храм сохранился.
И храм сохранился, благодаря этому.
И сколько лет вот он?
Монаху, по-моему, монах он был.
А вот вы знаете, в Талице какой был, вот тоже на храм какая была напасть. Там ведь был когда-то деревянный храм, потом каменный сделали. И вот когда там... Какое-то очередное пугачевское, кажется, какое-то восстание, туда добрались и пугачевцы к храму и сбросили колокола с храма. А там речка Урга течет такая, и она тогда...
Это где это?
Это
там?
В Талице.
Талице?
Она около, недалеко от храма. И эти колокола сбросили с моста в воду, в эту Ургу речку. И вот люди говорят, что эти колокола еще долго-долго, несколько дней пели. Вот люди говорят, и вот вы знаете, у меня даже такое желание было написать былину, о чем поют колокола, как что они нам предсказывают, эти поющие колокола. Потом все-таки, когда коммунисты, значит, пришли к власти, за церковь снова взялись, снова люди закрылись в храме, не дали его, отстояли его.
Вот так же, как в Савино.
Потом церковь власти повесили на церковь замок, церковь повесила свой замок и уехали в Москву. 6 месяцев они там в Москве из кабинета в кабинет ходили и добились все-таки разрешения, хотя уже после войны, не закрывать храм. Потом власти все-таки сбросили колокол, колокола скинули с церкви. И вот один колокол настолько мощен, что у него вот язычок, который убьет, он сейчас там, язычок там, он там и стоит, типа как наковальне служит. Так вот этот язычок, наверное, не менее 100-150 килограмм весом, он такая чушка. Так представляете, язычок 150 килограмм, какой же был колокол. А потом следующий интересный случай с колоколами. Туда приехал один бизнесмен, ныне покойный, Сергей Михайлович. Он как-то раз заехал ко мне, второй раз заехал ко мне, как-то мы с ним немножко как-то подружились даже. И он мне говорит, ну что, слушай, чем тебе помочь? Я говорю, слушай, вот так наугад сказал, слушай, да вот колоколов у церкви не так хочется послушать колокольный звон. Все-таки я говорю, в семинарии, когда учился, там в Троице Сергия Лавре служили, так с улицы, пока звон не кончится, в аудиторию не уходили люди. Вот так хочется. Он говорит, слушай, ну надо же, говорит. А я, говорит, просто так, на всякий случай, заказал в Каменске колокола. И они, говорит, мне их привезли недавно. Все, говорит, считай, что у тебя колокола есть. И мне их завезли, всю звонницу завезли и повесили. Вот, Сергей Михайлович, у Бога нет мертвых, у Бога живы все. И ты сейчас не можешь не слышать.
Это кто он, Сергей Михайлович?
Он жил в Полевском, так, ну, он занимался бизнесом.
Это уже в какие годы, батюшка?
Ну, это уже в годы перестройки.
90-е годы.
И в Талице одна из самых первых колоколен была восстановлена во всей красоте.
В начале 90-х, да.
Потом потом звонарей стали учить. Вот. И так, вот это очередная история Таллинского храма. Да. Вот. А храм так его и не дали закрывать. Потом власти хотели в Таллице вокруг храма снести ограду. Бульдозера подогнали. Люди вышли и легли под бульдозера. Вот их оттащат, одного оттащат, другой ложится, и легли, пожалуйста, по нашим, через нас идите и снесите. И не дали снести ограду. И вот сейчас через это, сейчас ходят многие в Таллицу, там очень много таких захоронений, таких древних, по 150, по 200, все бы ведь это было сравнено. А вот эти захоронения сейчас ходят и сами любуются все. Вот такое, так
сохранялись храмы, в том числе и вот Савино, как мы уже сказали, значит, храм был сохранен благодаря вот такому человеку, который закрылся и не пустил просто, выдержал осаду.
А в Слободе Каурской, опять же, вернемся даже к чиновникам с человеческим лицом, так я называю это. В Слободе Каурской тоже хотели закрыть храм. Я, кажется, уже рассказывал давненько. Его хотели закрыть, а там у старосты храма племянник был председателем сельского совета. А она его с детства-то все-таки веру-то приучила, и он ее сохранил. И вот он... Значит, ее к себе, ему-то к ней опасно было часто-то заходить, но хоть и тетка, но все равно, знаете, конечно, разнесется тут с теткой старостой. Вот он, значит, ее к себе под каким-то видом вызовет и говорит ей: слушай, завтра будет тут сельсовет соберется, значит, будут требовать у тебя ключи от храма.
А ты не давай.
Я, говорит, буду тебя ругать, пистолетом по столу стучать, что я тебя такую всякую старую застрелю, я тебя там то... Ты меня не слушай, ключи не давай. Ключи отдашь — храм закроем. Ключи не отдашь — никто силы ломать не будет замки. И вот так вот спасся какого-то.
А вот смотрите,
и тоже батюшка, никогда не закрывался.
Да, вот, батюшка, смотрите так. Ведь, видимо, все это было на то, чтобы как-то испугать народ, да? Чтобы он сам отдал, да, эти ключи, да, от храма.
Но все равно не к этому делаешь, что народ, якобы народ закрывает,
да,
храм.
Да, народ закрывает храмы. А поскольку было сопротивление народа, то уже сильно-то и не рисковали.
А в Тагиле,
да,
второй храм закрыли, там оставалось после революции два храма, и вот второй храм закрыли, один казанский, так он и простоял. Вот. А как его закрыли, эта история тоже мне известна. Старосту вызвали и сказали, а племянник... где-то нарушил правила и на мотоцикле задел какого-то человека. Вот, ну, как-то так случилось, что... Ну, не сильно там не покалечил. Ее вызвали и сказали: племянника твоего посадим. Или сына, или племянника посадим. Вот. И она заунывала, но ей сказали: а ты вот напиши что, и заявление, что ты из двадцатки выходишь. Вот. И никому об этом не говори, а заявление нам отдай. И она куда деваться? Вот струсила и... Значит, написала, что она выходит из двадцатки и уходит с должности, со старосты. И с этим заявлением пришли и сказали: собирайте двадцатку. А положено не меньше 20 человек быть. Двадцатку собрали, а
старосты
он говорит:
нет.
Почему у вас одного не хватает? Вот, и как не хватает, у нас все. Нет, говорит, староста, нет, говорит, она вот написала заявление, она уходит и из двадцатки, и со старост. И под этим видом закрыли второй храм. Двадцатка не полная, значит, уже тогда было 20 человек, сейчас десятка, да, была двадцатка. Не полная, и закрыли, из этого закрыли храм. Это в Нижнем Тагиле.
Это запугали.
В Екатеринбурге уже Михайловскую церковь закрывали дважды.
Сначала до войны, потом после войны.
После войны ее закрыли. Но интересный случай, это уже к стыду нашему. Нас, батюшек, это есть, и слов из песни не выбросишь. Эта история мне известна. Закрыли, люди собрали 6 тысяч подписей.
Так.
Снова, чтобы церковь не закрывали, привезли их в Москву, так, эти подписи. Приехали к уполномоченному по делам религии. Он говорит: что вы нам с вашей подписи суете? Вот все ваше духовенство Михайловского храма написало лично расписку, что храм второй не нужен в Свердловске. Все духовенство Михайловского храма. Они вот сейчас тоже, наверное, слышат
запугали,
эту историю.
Запугали, наверное.
Ну, я не знаю, запугали их или не запугали, но как уж там случилось, что они сами отказались от церкви. Их потом устроили в Ивановской церкви, а Михайловскую церковь всю так и закрыли. Это факт. Вот. Можно было бы много таких случаев приводить в пример.
Все зависело от человеческого фактора.
Все зависело. Человек не дал закрыть церкви. Бывали случаи жуткие. Вот в одном, и в Каменской епархии. Америке, значит, там, я не помню, какой храм, в нем тоже, там уже полное зверство было показано. В нем люди закрылись в храме. И тогда красногвардейцы, командир приказал швырять туда гранаты прямо в храм. И там взорвали, и там все, и убили, и искалечили, и все там. Вот так вот. Это тоже история храмовая. Вот. Третий момент вот с человеческим тоже лицом. Когда закрыли храм в Нижнем селе. Вот. Его закрыли, но разрешили вывести иконы в Георгиевскую церковь, Слобода-Кауровская. Вывезли все иконы. Эти иконы лежали там на чердаке. И вот где-то я...
В храме
лежали? Да, в храме. Ну, не в храме, а в сарае. На чердаке лежали. В сарае там, на застрехе или как там, в сарайчике. Вот. Я когда сторожем устроился в храм в 1974 году, что-то там пошел, смотрю, там иконы лежат. Я председатель ревизионной комиссии Григорию Михайловичу, ныне покойному, говорю, и старости говорю, Алексей Григорьевич и Григорий Михайлович, староста Алексей Григорьевич, я их как-то встретил в храме. Ребята, говорю, вот я сторож, говорю, не мне вас учить, вы староста и председатель ревизионной комиссии, это тогда в двадцатке это были ключевые позиции. Я говорю, а как вы думаете перед Богом встать? У вас от храма иконы пылятся вон в сарае. И скоро и дожди пойдут, и мочат их там, и все. Как вы думаете перед Богом? Вы думаете, эти святые вас защищать будут перед Богом? Они говорят, а что делать? Я говорю, а давайте сделаем так. Если вы мне позволите, сделаем так. Я все эти иконы выну, оставлю на крыльце, потом их все оботру, а где-то и можно, там чуть-чуть даже и как-то немножко так, ну, оботру там, может, даже влажной тряпочкой оботру, сзади все промою иконки, и заднюю сторону иконки. И потом мы их просто в церкви все развесим. Вот где только места есть, развесим, пусть они висят. Ну, а дальше что? Я говорю, придет время, храмы будут открывать. Отцы честные, будут и они открывать. А вот когда будут открываться, тогда и раздадите эти иконы. И вот так и случилось. Иконы все в Слободе-Кауровской были, а потом открылся храм Михайловский, у него там боковой контакт сейчас видно, а те иконы даже узнают, те самые иконы. Потом открылся храм в Богдановича, тоже туда иконы передали. Открылся храм в Камышлове, туда иконы передали.
Потом в Нижнем селе.
В Нижнем селе тоже там. Потом даже вот у нас на Уралмаше в храме Рождества Христова две такие мощные бывшие панамарские двери. Они сейчас там даже очень большие такие двери, метра 2,5 высотой. Вот. И туда даже передали. И вот эти иконы все разошлись и, слава Богу, сохранились. А так бы они там сарай потек, так вот, бы было это...
Вот какая история, батюшка, вот
жутковато бы было.
Да.
И вот таких историй, наверное, но я немножко так, как-то, знаете, я такой, ну, такой неофициальный краевед, что ли. Я вот это как-то есть, дал мне Господь память. Вот я запоминаю такие истории. Я вот, удивительное дело, сейчас вот я живу, немножко адрес пришлось сменить, поскольку квартиру, значит, продал, я живу по другому адресу. Так я раз пять у супруги спрашивал, по какому адресу мы сейчас живем. А вот такие истории запоминаю сразу и до конца. Еще одна история. Приехал я в одно место, в Реж. Там у меня знакомый священник, дай Господи ему доброго здоровья, отец Андрей, если услышит, то чтоб тебе, отец Андрей, доброго здоровья и всяческих благ Господь дал. Кажется, это было в Реже. Он ко мне, слушай, говорит, вот нам показал один старичок место, где в 20-х годах во времена гонений зарыли в землю, от коммунистов спрятали дискос, это утварь такая, церковная святая утварь, дискос, звездицу, еще там корец, кажется, все это зарыли. И вот сейчас пришло время, выкопали их. И вот посмотри, но их, правда, говорит, все равно изъело, местами серебро поедено. Так. Вот. И вот эти дискос и звездица, они, значит, у нас сейчас в Новоралмаше в музее лежат дискос и звездица, и, кажется, еще корец один. Вот это вот тоже интересная такая история.
Но все-таки святыни сохраняются.
Святыни сохраняются. Слава Настолько Богу. Сохраняется удивительно, что когда храм у нас открыли, вот храм, когда вот у нас на Уралмаше открыли, то ко мне одна женщина подходит и говорит, Вот когда-то в Новгороде был храм, его взорвали, но мне удалось ключ от этого храма унести. А ключ, ну вот померьте, ну вот, наверное, вот, наверное, сантиметров 35-40 длиной, и, пожалуй, даже большой палец толщиной, это может даже больше, такой тяжелый ключ, этим ключом можно быка свалить. Вот. И вот он тоже у нас сейчас
хранится в музее.
Хранится в музее. Потом еще у нас тоже, вот тоже таким чудом, вот тоже память такая добрая осталась. Вот когда я в одном храме был, это, кажется, в Ёлкино, там мне...
Это под... в Нижней Туре где-то,
это в ниж... да? Около Нижней Туры. Около там Нижней мне подарили Туре. Венцы. А венцы чем они замечательны? Что когда нигде ничего нельзя было купить, то вот эти венцы просто кустарным способом мастера сварили. Но я его пощупал, говорю, ну нам с тобой такие венцы одеть, так, пожалуй, никаких митр не захочешь носить. И тоже вот они висят.
Это для венчания.
Это для венчания. Ну что делать? Ну куда было одеваться? Это сейчас эти не такого, они красивые, такие оформленные и достаточно легкие. А те венцы одень-ка их, они из железа. Вот такие венцы тоже
подарили. Надо еще их вынести, да, такую тяжесть на голове.
И вот эти вот все моменты, они говорят, что вера-то в Бога, она не умирала в народе-то, она все равно есть и была, и будет. И она когда-то Антона Павловича Чехова спросили, Антон Павлович, вот сейчас вот уже в храм не ходят молодые, только старички ходят. Вот, даже такое стихотворение было, две старушки-поберушки, да трухлявый старичок, пусто-пусто в церковушке, это коммунисты писали, ага, не сберешь и пятачок, вот, это с насмешкой такое писали, да, да, вот, да. А тогда, как, ведь скоро старички-то вымрут, и храмы-то ведь совсем будут не нужны, закроют их, Антон да. Павлович говорит, батенька мой, да коли мир стоит, и церковь будет стоять, вот так вот слова Антона Павловича Чехова, но вот есть так. Еще и другие слова его. Это еще более ранние слова. «Православию отовсюду угрожает опасность, и как недостойно, как небрежно ведут себя пастыри, не соблюдают вот это православие, не сохраняют его». Это тоже Антон Павлович говорил. Угу. Вот такое, это нам поучительно всем.
Поучительно
слова.
Всем, но да.
Эти конечно. Слова, если они тогда были актуальны, они сейчас
вдвойне.
Десятижды актуальны. И как недостойно мы, пастыри, я и себя не увожу в сторону, мы, пастыри, ведем себя по отношению к православию.
Может быть, как-то, знаете, вот легко как-то вот относимся к каким-то вещам, да? Может быть, надо как-то все-таки повнимательнее, почетче вообще вот и служить, как-то надо более четко и относиться ко многим вещам, ну, более критично, что ли, в том числе к себе, наверное, относиться.
Вы знаете, вот сейчас идет такое уже, идет такое целое течение ведь сейчас тоже. Вот якобы переходить на русский язык.
Ну,
да,
это...
Да, да это, простите меня, это непонимание. Да мы, славянские-то языки, русские, простите за такой оборот, что ли, русские славянского-то языка, нет языка-то другого.
Конечно.
Вот. Это же ведь вообще, ну, чудовище. Какой русский язык? Да если русский язык, мы так, простите, дома-то дойдем, уже сейчас он уже предлагает тоже некоторые такие наши так называемые писатели или отщепенцы там, которые предлагают вообще в словарь ввести все слова нецензурной брани, ввести в словарь и узаконить эту нецензурную брань. А ведь когда-то до этого дойдет, ну дойдет до этого, значит, эти слова появятся и в церковном обиходе, а куда же деваться-то?
Угу.
Вот.
Ну, не полностью, а какие-то, может быть, да,
вот
отдельные
все.
Слова. Это да, а полностью менять, мне кажется,
да, нельзя. Никакого у нас есть славянский язык. Я вот псалтырь, например, я псалтырь читаю, один раз читаю по-славянски, другой раз читаю по-русски. Но я читаю для познания, чтобы все-таки как-то сблизить в моем сердце. А вообще для меня псалтырь по-русски, он совершенно по-другому звучит. Славянский язык, в нем нет ни одного худого слова, в нем это настолько богатый, настолько певучий язык, вы знаете, «Господи, что се умножишь, остужающий, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение ему в Бозе его». Знаете, вот это вот, настолько он певучий, настолько он ласковый, настолько он нежный этот язык, что просто это, потерять его еще, вот сейчас, знаете, вот старообрядцы, старообрядцы, вот они сейчас, многие пришли в единоверие, то есть признали наше духовенство, но не признали наших книг. Они, ну, и молятся по-своему. Но вы знаете, вот приходишь к ним, и вот когда с ними пообщаешься, вот я даже в доме одного был в Верхнем Тагиле, значит, и дома у него за столом сидели, и вот когда общаешься с ним, вот вы знаете, вот насколько вот они пронесли вот своим таким вот отходом, что ли, в свое время от церкви, вот уйдя вот как-то, вот они сохранили вот эту вот такую волну, и смотришь, вот их женщины в длинных сарафанах, такой голос певучий, такой, знаете, такой спокойный, как-то вот это, вот сразу чувствуешь, что ты пришел в семью старообрядцев, и вот настолько это русскому сердцу близко. Я не пойду ни в единоверие, ни в старообрядчество, но вот они струей, они пронесли вот струю они чистой воды.
Многое сохранили, они и веру-то сохранили, да?
Это вот очень... знаете, вот когда Иордан впадает в озеро, угу. Несерец, то вот он проходит из него и выходит. Угу. То вот эта вот струя воды Иордановой, она не смешивается с озерной водой. Она вот проходит и не смешивается. Вот. И вот здесь также вот можно, и вот старообрядцы также сохранили свою, угу. свою вот как-то свою самобытность. Вот эту, свою самобытность. Да. И вот эта самобытность, она сейчас достойнейшее украшение нашего общества.
«Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетий миллионы. Нет, ты могуч, и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства».
Достойнейшее стихотворение, достойнейшее, замечательное стихотворение.
Афанасия Фета. Батюшка, будем, наверное, заканчивать нашу беседу. И возвращаясь вот к тем темам, которые прозвучали у нас сегодня, и о поминовении усопших, ушедших от нас, и вот об этих праздниках, в том числе Параскевы Пятницы, и вот о сохранении храмов мы сегодня говорили, о том, как они людьми сохранялись, а значит, и веры нашей православной. Вот что можно сказать, вот заключая нашу
заключая
беседу?
Вот это все, знаете, все, если вместе, вот если по отдельности, то это были темы. А если вместе все вот сказать... Беречь будем веру православную, будем ее соблюдать, ее чистоту православной веры. Вы знаете, вот орел – могучая птица, великая, могучая птица, на одним кокотком за сеть зацепится и запутывается весь и погибает. И вот сейчас дьявол настолько вот со всех сторон, вот просто вот он давит. Вот жутко давит со всех сторон. И давайте будем все-таки противостоять дьяволу. И в данном случае каждый из нас должен быть воином. А потихоньку, полегоньку, но все-таки, если кто-то отошел от этих святорусских устоев, так назову их, святорусских, православных устоев, если кто-то отошел, давайте возвращаться обратно. Если кто-то еще не обрел, давайте будем учиться и все-таки зажигать в себе вот этот пламень в своем сердце.
Да.
А если этот пламень загорится в сердце, пламень любви к Богу, пламень веры в Бога, пламень любви к людям, пламень любви к Церкви Святой, вот, если этот пламень загорится, то он уже не погаснет, уже не в этом веке, не в будущем он не погаснет. И в этом пламени, даже какие-то, если грехи мы совершим, то в этом пламени грехи сгорят, а дух только очистится.
А вера останется.
Дай, Господи, всем нам зажечь вот это пламя и постараться его не погасить, чтобы, умирая, мы могли улыбнуться, как я часто говорю, когда человек рождается, то все кругом улыбаются, родился человек-то, а он плачет. Первый его крик – это детский плач. А когда человек умирает, то пожелаем ему, чтобы все вокруг плакали, а он улыбался, чтобы ему было радостно. Слава Богу, я грешный человек, я недостойный, но я прошел жизненное поприще. Как уж мог, так прошел. Прости меня, Господи, если я в чем-то оскорбил тебя, обидел тебя, я человек, я недостойный. Но не оставляй меня ни в этом веке, ни в будущем.
Ну, какие замечательные слова. Спасибо вам большое, батюшка. Вы сегодня с особым таким вдохновением говорили, с каким-то, да. Иногда вот бывает, что вы то ли подустанете, то ли что, ну, вот какое-то такое вот... Ну, так, как-то немножко, вяло. Так это не то, что вяло, но как бы вот говорите, но говорите.
Вдохновение. Как это? Пламень не горит.
Пламени вот этого. А сегодня прям как Серафим
зажегся
пламень вашей груди. Спасибо вам большое и за советы, и за добрые слова, и за добрые напутствия. Дай Бог вам здоровья.
Дай Бог здоровья вам, Валентина Федоровна. Дай Бог здоровья вам, дорогие радиослушатели. И храни всех нас с вами, Господь. И нас, и вас, и всех. И страну нашу,
и весь нашу, мир. Да, и веру нашу.
И, конечно, дорогие мои, хотелось еще такую маленько грустную минутку чуть-чуть задеть. Самолет упал, и разбилось множество людей. Все наши русские.
А мы молимся.
Мы молимся. И давайте будем молиться. Там ведь остались вдовы, остались матери без детей. Дети без матерей и без отцов. Там ведь, ну, трагедия страшная.
Страшная трагедия. 214.
Да, давайте будем. 224, кажется.
224 человека.
Давайте будем молиться за всех.
Очень страшная трагедия.
Не потому они упали, что они были или грешнее, или там как-то... Но если не покаемся, всех нас что-то ждет. Давайте
Конечно.
Будем молиться.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.